Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Изумков, в эфире «Час прессы». Первого марта в Петербурге, так же, как и в других регионах России, пройдут муниципальные выборы. Предвыборная кампания в разгаре. Почему в петербургских средствах массовой информации, за исключением некоторых независимых газет и интернет-изданий, вокруг этих выборов образовался заговор молчания? Почему еще на стадии регистрации кандидатов в городе наблюдается огромное количество нарушений и, как следствие, многочисленные обращения в суды? Почему молчит Смольный? Об этом мы и поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» политический обозреватель интернет-издания «Фонтанка.ру» Алексей Яушев. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
И независимый журналист Светлана Гаврилина. Здравствуйте, Светлана.
Добрый день.
Наши гости сегодня не просто журналисты, но и активные участники этой предвыборной кампании. С чем они столкнулись? Что примечательного обнаружили в этом удивительном процессе, который многие эксперты и выборами назвать отказываются? Они сами и расскажут. Радиослушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Алексей, Светлана, давайте, прежде чем обсуждать последние публикации очень редких и некоторых независимых средств массовой информации Петербурга об этих муниципальных выборах, вы поделитесь своим опытом. Да, начнем, Светлана, с вас вообще. Вот, во-первых, почему вы решили, как журналист, участвовать в этих выборах? Что в них такого? И это что, эксперимент? Или вы захотели стать депутатом, действительно, муниципальным?
Да, я захотела стать депутатом, потому что я глубоко убеждена, что уровень местного самоуправления — это тот фундамент, на котором строится цивилизованная жизнь в нормальных цивилизованных европейских государствах. А у нас, к сожалению, по-моему, еще никто до сих пор не понимает, что такое местное самоуправление. Это какая-то такая мелочь под районной властью, домком там, или какой-нибудь кондоминиум, или какие-нибудь квартальные надсмотрщики, которые непонятно чем заняты. И я решила на своем собственном опыте как изучить тему и заниматься ею, потому что свой район, свой округ, я прекрасно знаю, меня там более или менее знают, что доказал очень быстрый и легкий сбор подписей избирателей. Вот. А что случилось потом? Случилось, точнее, с самого начала. Потому что я обратила внимание на то, что вот меня, независимого, беспартийного кандидата, очень хотят видеть на округе избиратели, и очень не хочет видеть там избирательная комиссия. Мне препятствовали даже в сдаче первичных документов. Это было очень странно. Придирались к каким-то мелочам. Я выполнила абсолютно все, чего требует закон, включая абсолютно несообразные ни с чем требования даже закона.
Много пришлось бумажек собирать?
О, ну чего стоит безналичная операция по печати подписных листов на 17 рублей 70 копеек? То есть для того, чтобы просто напечатать листы, нужно было открывать избирательный счет в банке, оформлять безналом вот эту печать подписных листов, а потом еще писать, мало того, что финансовый отчет, такой полный, как у взрослых, финансовый отчет на эту сумму, еще приложение к финансовому отчету о расходовании, о приходе и расходе денежных средств.
По определенной схеме, да? По определенным
требованиям. Да, вот как для организации, как для предприятий это требуется, потому что вот этот отчет, честно скажу, мне помогала делать девушка, которая, в общем, многие годы работала директором очень крупных предприятий. И вот только с ее помощью я с этим делом справилась. А потом произошла история очень смешная. О ней писала пресса, независимая.
«Новая газета» в Петербурге,
«Новая газета»,
в частности, очень активно отслеживала.
«Новая газета» в Петербурге писала, да. Потому что как была применена такая спецоперация, которую называют операцией «Бешеной бабки». Не в плане денег, а когда я и другие кандидаты, независимые и вот от Коммунистической партии Российской Федерации, пришли в последний день сдавать уже окончательно документы. Многие нас обвиняют, а почему-то они пришли в последний день. Но, простите, последний день определен законом. И никто не вправе диктовать человеку, когда ему приходить. Когда успела все сделать и все оформить, тогда и пришла. И мы застали на округе очередь из большого количества пожилых женщин с авоськами или с какими-то папочками, которые сказали, что они все кандидаты в депутаты, и заняли очередь. И в течение всего дня мы не могли попасть в избирательную комиссию. При этом на суде уже выяснилось следующее, что в этот день ни один из кандидатов не пришел в избирательную комиссию с документами, ни у кого в этот день документы не принимались вообще, и чем была занята избирательная комиссия, никому не понятно. Но нас не пустили. Я обратилась в суд. Суд длился 2 дня до позднего вечера. В суде задавались вопросы моим ответчикам, из которых явственно следовало, что все-таки непонятно, почему у меня не были приняты документы. Они не привели никаких убедительных доказательств того, что они в этот день вообще работали. Но, тем не менее, в иске мне было отказано и на уровне районного суда, и на уровне городского суда. А еще была очень смешная формулировка там в решении суда, что я самонадеянно принесла документы в последний день.
Самонадеянно, это юридическое.
То есть получается, что вот меня наказывают за самонадеянность. Тогда как, если вот возьмем опыт, ну, даже постсоветских стран, допустим, ну, ближе всего Эстония для нас, то там человек, независимый кандидат, если он там куда-то баллотируется на уровне местного самоуправления, он просто направляет по электронной почте там какие-то необходимые документы, и вот даже те же вот отчеты о расходовании финансовых средств он может просто по электронной почте отправить в избирательную комиссию, и это автоматической процедурой, просто вести избирательную кампанию.
Светлана, ну в какой ситуации сейчас вы оказались? То есть вот что сейчас уже?
Сейчас в кампании абсолютно понятно, что до 1 марта я уже не смогу быть кандидатом. Но тем не менее, поскольку я считаю, что мое пассивное избирательное право нарушено очень грубо, я буду обращаться уже в Верховный суд, а может быть и дальше. Есть Европейский суд, в конце концов. И я просто намерена настаивать на своей правоте, чтобы хотя бы эти люди, которые устроили такое нарушение, чтобы они за это ответили. Причем более еще смешно, что было. Председатель избирательной комиссии муниципального образования, некто Афанасьев, в своей тронной речи, точнее, в заключительном слове на суде, произнес буквально политическую речь, что вот когда идет на выборы партия, обратите внимание, не партии, когда идут на выборы, а партия, вероятно, речь идет о какой-то одной партии, то избиратели знают эту партию по делам. А когда идут неизвестно какие люди, то их лучше к избирателям не подпускать, потому что непонятно, зачем они идут. И что он считает, что моя попытка баллотироваться была целенаправленной, спланированной акцией неизвестных сил с целью захвата власти. Ни больше, ни меньше.
Шпионов вас не обвинили?
Шпионов пока нет.
Пока нет, да?
Но там была масса нюансов. Этот товарищ давал интервью, объяснял, что я пользовалась своим служебным положением журналиста, что я специально пришла в этот день не для того, чтобы сдать документы, чтобы вести фотосъемку, хотя у меня даже фотоаппарата в этот день не было. Фотосъемка действительно велась, но другими людьми из моей группы поддержки. Что на самом деле просто вот я хотела как-то вероятно дестабилизировать обстановку по заказу каких-то темных сил. В общем, было очень много смешного.
В общем, журналист пришел на выборы, да? Угу. Мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изунков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель интернет-издания «Фонтанка.ру» Алексей Яушев и независимый журналист Светлана Гаврилина. Алексей, ну что ж, пришла очередь вам рассказать вашу историю. Расскажите, пожалуйста. Я так понимаю, что вы как журналист просто решили проводить эксперимент, можете сказать? Да, да. То есть вы не собираетесь становиться кандидатом?
Нет, я уже кандидат за лист.
То есть депутатом, я имею в виду.
Посмотрим, как решат избиратели, но прежде всего мне двигало желание выяснить, очутиться в шкуре именно кандидата. Я много пишу о выборах в законодательное собрание Санкт-Петербурга, Государственную Думу, но мне хочется понять всю эту процедуру, что ощущают себе кандидаты, какие нужно документы собрать, чтобы стать кандидатом, чтобы даже выдвинуться, и сколько можно получить обычному молодому человеку на этих выборах без огромных средств, какой результат. Вот. У меня процедура была достаточно легкая, я не испытал таких сложностей и трудностей. Я не знаю, с чем это связано. Либо у нас оказалась более порядочная избирательная комиссия, где я выдвинулся в качестве кандидата, либо это какие-то другие силы. Но от той партии, которой я баллотируюсь, я выдвинут одной из политических партий, которая согласилась.
Не будете называть какой, от какой?
Я думаю, что это не стоит.
Но не от Единой России.
Но это сейчас не имеет никакого значения. Кандидатов этой партии также снимают, причем в больших количествах. На целых районах нет ни одного из кандидатов от этих партий. Например, в Выборгском районе. Все были просто сняты. Вот. В Петроградском районе Санкт-Петербурга более-менее все нормально. У нас мало кто был снят от этих партий, от этой партии. Для меня это, прежде всего, журналистский эксперимент. В конце я надеюсь, что у меня получится описать со всеми подробностями, как же все-таки, что нужно сделать и как стать депутатом. И почему я не стал депутатом, если, конечно, меня не изберут.
Но можете поделиться уже предварительными ощущениями? Вот с чем вы столкнулись, что вас удивило, что, может быть, вызвало у вас, ну, скажем, такое неприятие как журналиста, как вот человека, который смотрит со стороны, прежде всего?
Ну, это, в первую очередь, использование административного ресурса, который активно используют действующие депутаты, в основном представители партии власти. Проводится собрание пенсионеров на территории округа. В первую очередь, это было под эгидой 65-летия снятия блокады, когда вместе с медалью выдавался список тех кандидатов, за которых нужно поставить галочку. Рекомендовалось поставить галочку. Также мои партнеры по списку от политической партии также подверглись определенному давлению со стороны действующей администрации. Им сказали, что если вы не будете агитировать, в том числе и за наших кандидатов, то даже если вы потом пройдете в депутаты, мы вас будем препятствовать вашей депутатской деятельности, лишим вас должностей, зарплат и так далее.
Да, вот «Новая газета» в Петербурге отмечает такие вот явления, я процитирую. Яблочник и кандидат депутата Александр Шушев вместе с фотографом Григорием Пашукевичем наблюдал лично, что в Совете ветеранов раздавали продуктовые наборы вместе с агитацией за кандидатов от «Единой России». Это проходило как раз через две недели после празднования, то есть после того, как отмечали непосредственно день снятия блокады, и все равно было приурочено к этому. Выдавали продуктовые наборы. Да, Света, вы столкнулись с этим?
Я столкнулась с этим. Вот у меня буквально вчера в доме шла речь о раздаче каких-то продуктовых наборов. Кроме того, происходят у нас в районе Красногвардейском и непосредственно в нашем округе происходят какие-то глубоко законспирированные собрания избирателей общественности, ну, в частности, с депутатом, действующим законодательного собрания, которое агитирует за определенную партию определенных людей. Но это очень странное собрание, потому что вот там какие-то специально обученные, вероятно, собираются блокадники, ветераны-инвалиды, потому что обычные блокадники, ветераны-инвалиды, как правило, понятия не имеют о том, что депутат встречается с населением. Об этом приходится узнавать какими-то окольными путями. И представители муниципального образования, представители районных властей молчат, ну вот как мальчишек-кибальчиши с военной тайной. Кроме того, если говорить еще о процедуре выдвижения, движение, например, в то время, как меня, так сказать, снимали с дистанции, у нас, когда уже был закончен сбор подписи официально, в нашем округе собирались подписи за действующего главу муниципального образования. То есть, шло неприкрытое нарушение всех и всяческих законов. Кроме того, так получается, что препятствие чинится, ну, не только вот таким, как я, действительно, представителем от других партий, в частности, та коммунистка, которая была со мной на округе, и которая все-таки смогла прорваться в комиссию. У нее попросили показать ее членский билет, увидели, что там взносы в Компартию не плачены за декабрь, и это оказалось основанием не принять в нее документы. И с криком там ее больше не пускать. Я же обращалась куда могла. Я обращалась лично к председателю Центральной избирательной комиссии России Владимиру Евгеньевичу Чурову. Он пообещал разобраться в ситуации. Ну, возможно, кто-то, что-то там была какая-то формальная проверка проведена, но что вызвало еще большую ярость избирательной комиссии. О выборах, с одной стороны, в прессе действительно такое, в официальной прессе гробовое молчание, с другой стороны, активизировались различные муниципальные бесплатные газеты, вот, которые там по полгода не было у нас в ящиках никаких муниципальных газет, тут вдруг их появилось какое-то огромное количество. И в них нет ни слова о выборах, а в основном рассказывается, какой хороший действующий муниципалитет. В частности, был отчет там этого муниципалитета, который меня очень сильно насмешил, потому что там вторая статья бюджетных расходов, помимо благоустройства, понятно, оказывается, искусство СМИ и кинематография. Вот, ну и национальная безопасность, третья глава, третья графа по количеству денег. То есть, с одной стороны, вроде там в газетах, по телевизору об этом не говорят, с другой стороны, идет массированная обработка определенной части электората, того, который ходит на выборы по команде. Вот, их подкупают, их подкармливают, их науськивают против независимых людей. Ну, правда, иногда вот получаются очень смешные вещи, например, опять же, в моем случае. Потому что во время суда, когда выступал этот уже упоминавшийся мной товарищ Афанасий, он мне начал неприкрыто угрожать, что он все про меня знает, что он мне еще покажет. Начал цитировать странички из моего личного блога, по его словам, мне все докладывают. То есть вот такие читатели у меня объявились. И заявил, что вот на меня жалуются соседи в такой-то квартире, что я там как-то ужасно себя веду. Я не поленилась, я пошла в эту квартиру. Там оказались очень приличные люди, с которыми я до этого ни разу не виделись. Они сказали, что какие глупости, у нас к вам нет никаких претензий, передайте этим людям, что они врут. Но на самом деле это говорит вот просто о том, что вот если пытаешься идти против, даже не против, а за себя, то начинают использовать самые разнообразные средства, просто, может быть, психологического давления и так далее. Вот. И это я наблюдаю по отношению к тем людям, к тем ребятам, которые в разных округах все-таки ухитрились зарегистрироваться. Есть более-менее приличные комиссии, которые ведут себя по закону, но политические конкуренты этих людей не брезгуют никакими средствами, ни сплетнями, ни запугиванием, ничем.
У нас же по городу зарегистрировано более 700 независимых кандидатов, которые прошли всю процедуру от сдачи отчета до сбора подписей. Это достаточно большая цифра. Хотя изъявили желание больше 1000 человек, часть из них была срезана на первом этапе. Вот. Но 700 прошли эту процедуру. Ну, это вот достаточно большая цифра.
Ссылка на ту же фонтанку.ру, буквально вот ваше издание сообщает, что спикер под различными предлогами и основаниями было отсеяно 20% от числа всех, кто претендовал на статус кандидата, а спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вадим Тюльпанов, он заявил, что «Единая Россия» претендует на 50% мандатов на муниципальных выборах. Делясь своими впечатлениями, он отметил, что кампания идет не без скандалов, но они не очень громкие. Тюльпанов объяснил это невысоким интересом населения к муниципальным выборам. Конец цитаты.
Невысокий интерес населения, он достаточно искусственно был создан, потому что рейтинг «Единой России» в этот период, в кризисный наш период, в городе составляет около 22%. Об этом заявил буквально на днях Роман Могилевский.
То есть она упала сильно, да?
Сильно, значительно упала. 22%. Это, я думаю, что это даже оптимистичная цифра. Реальная цифра намного ниже. Чтобы получить эти 50%, как минимум, которых хочет Вадим Альбертович, нужно привести нужный электорат на этих выборах. Большинство же о выборах либо не знает, либо не понимает, зачем тратить свой лишний час времени и идти к избирательной урне. Потому что муниципальный совет... Я, например, не знаю, кто у меня муниципальный депутат, что он делает, и я даже не знаю, где находится этот муниципальный совет. Потому что муниципальное образование города, их список полномочий таков, что обычному простому рядовому жителю они просто не нужны в их деятельности.
Совершенно верно. Вот я как раз, когда изучала этот отчет муниципального образования, там с картинками очень красиво все, я поняла, что никакие бюджетные расходы этого муниципального образования не имеют ко мне ни малейшего отношения, поскольку живу не в муниципальной квартире, поскольку не пользуюсь их, позволение сказать, кинематографией, а также национальной безопасностью в муниципальном исполнении, не имею никакого отношения к органам опеки и попечительства и так далее. Вот. А, кроме того, целый ряд полномочий муниципалов, они жизнерадостно уже давно отдали на уровень территориальных управлений. Например, формирование призывных комиссий. Кроме того, есть, например, понятие муниципальный транспорт, но ведь в Петербурге нет транспорта, который можно было бы назвать муниципальным либо межмуниципальным. Это тоже одна из функций вот, обеспечения там, инфраструктуры и так далее. Это функция МСУ, которая в городе не работает. Тем не менее, вот, и все-таки вот я ходила по квартирам, все-таки это чем до сих пор горжу, потому что в наше время люди очень не любят открывать двери вообще посторонним, а тем более или кандидатам в депутаты. И у меня получился такой как бы некоторый социологический опыт. Потому что, во-первых, я услышала от многих людей, что нужно делать именно на муниципальном уровне, что как раз вот имеет смысл делать даже в рамках тех скромных средств и возможностей, которые есть у МСУ. То есть именно своей местной жизнью, жизнью на территории люди разных возрастов заинтересованных. И еще я заметила одну вещь, и не только я, другие кандидаты заметили, когда собирали подписи, что наиболее быстро, охотно и легко ставят свои подписи очень молодые люди. Это юноши и девушки 20-24 вот так вот лет. То есть вопреки вот представлению о том, что молодежь пассивна. То есть молодежь может быть очень...
Очень интересно, Свет. Я вас прерву на некоторое время, а потом мы обязательно продолжим эту тему. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». В прямом эфире выступит лидер партии «Яблоко», депутат Московской городской думы Сергей Митрохин. Ведущий Михаил Соколов. Повтор программы «Время гостей» вы можете услышать завтра в субботу в 4 и в 11 часов утра, время московское. А продолжение нашей передачи «Час пресса» сегодня у нас в гостях политический обозреватель интернет-издания «Фонтанка.ру» Алексей Яушев и независимый журналист Светлана Гаврилина. Слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве оправдал всех обвиняемых по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской на основании вердикта присяжных. Приговор оглашен на сегодняшнем заседании Московского окружного военного суда. Председательствующий судья распорядился направить уголовное дело в Следственный комитет при прокуратуре России на новое расследование. В Подмосковье сегодня были задержаны двое активистов, распространявших оппозиционную газету «Химкинская правда жива». Об этом сообщила Радио «Свобода» лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, являющаяся кандидатом на пост мэра города Химки. Адвоката бывшего главы Минотепа Платона Лебедева не пропустили сегодня в СИЗО Читы к подзащитному. Поскольку никто не видел ни экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского, ни Лебедева, заявил адвокат, нельзя достоверно утверждать, что они все еще находятся в Чите. В Японском море прекращены поиски погибших моряков с затонувшего судна «Нью Стар» под флагом Сьерра-Леоне. 12 февраля «Нью Стар» покинул находку, не получив разрешения на выход из порта. Утром следующего дня пограничники смогли остановить судно, открыв огонь на поражение. С тонущего сухогруза спасти удалось лишь 8 членов экипажа из 16. Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал закон, предусматривающий закрытие авиабазы США в Манасе, которая использовалась для снабжения сил коалиции в Афганистане. В ближайшие дни МИД Киргизии направит США соответствующее уведомление, после чего база должна быть закрыта в течение полугода. Президент США Барак Обама, находящийся с визитом в Канаде, приветствовал усилия этой страны, направленные на противодействие экономическому кризису и вклад Канады в решение проблем Афганистана. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сказала, что отношения с КНДР не улучшатся до тех пор, пока Пхеньян отказывается от переговоров с Южной Кореей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Лизунков, эфир «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в петербургских средствах массовой информации, посвященные муниципальным выборам, которые должны состояться не только в Петербурге, кстати сказать, но и в других регионах страны 1 марта. Своим опытом участия в этой предвыборной кампании делятся петербургские журналисты, которые сегодня у нас в студии в гостях. Политический обозреватель интернет-издания фонтанка.ру Алексей Яушев и независимый журналист Светлана Гаврилина. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Светлана, расскажите, очень интересно, а почему именно молодежь, по вашему мнению, так активно ставила свои подписи?
Ну, по всей вероятности, потому что молодежь, которая немножко, может быть, запуталась во всем том, чем ее грузят на федеральном, скажем, или городском политическом уровне, видит живого человека, который нормальный человек, так сказать, с руками, с ногами, с глазами, который разговаривает нормальным языком о том, что происходит собственно, в квартале. В квартале, в районе. Вот, когда мы просто говорим не лозунгами, а говорим просто о среде обитания, которую нужно сделать максимально комфортно для молодежи. И кроме того, молодежи абсолютно неинтересно, вот опять же, возвращаясь к пресловутому отчету, где говорится о том, что инвалидов, социально незащищенных и пожилых людей и молодежь нужно вовлекать в активную жизнь. Но это, извините, очень смешно. Кто у нас живет в активной жизни? Кто работает, собственно говоря, крутится, учится? Именно молодежь. А их приравнивают к каким-то вот, как они считают, там, к убогим каким-то людям, с которыми нужно заниматься и возиться. И молодые люди, которые в 1000 раз умнее, лучше, способнее тех, кто претендует на то, чтобы их как-то охватывать и воспитывать, естественно, этим недовольны, им это противно. И поэтому, когда они видят живого, нормального человека, который не собирается их равнять с увечными, калечными, убогими, которые видят в них полноценных их людей. И более того, я бы не стала относиться и к тем, кого бы я назвала увечными, калечными, убогими, это фигура речи. Тоже многим из этих категорий граждан не нравится такое вот отношение к ним как к материалу, потому что мы прекрасно знаем, сколько есть людей, пусть какие-то с ограниченными возможностями, но которые в нормальной цивилизованной жизни могут быть нормальными членами общества, какой-то продукт интеллектуальный или другой. Вот. Люди любят, когда к ним относятся как к людям. Люди любят, когда их слушают. Люди любят, когда от их имени выступает не тот, кто над ними, а тот, кто один из них. Людям, в общем-то, надоело вот это вертикальное построение всего и вся.
Мне кажется, о том, что сознание молодежи, оно мозаичное, у них нет какой-то политической зашоренности. То есть они, если они вчера голосовали за КПРФ, завтра они могут поменять свои политические взгляды и проголосовать за «Справедливую Россию» или ЛДПР, только по одной простой причине, что лидер этой партии сказал то, что им нравится, то, что им подходит. Мне кажется, что молодежь ставит свои подписи и готова участвовать в политическом процессе, правда, ее никто не приглашает, под предлогом того, что она политична, зачем тратить на это свои силы.
Проще бабушкам продуктов.
Да. Им просто это интересно. Им нужно участие в этом процессе. Поставить свою галочку, поставить свою подпись, это тоже участие в этом процессе. Прийти на избирательный участок – это тоже участие. Почему, если посмотреть на то, кто приходит на избирательный участок, с каждым годом у нас постепенно, понемножку, все больше и больше молодежи. Они не приходят на избирательный участок не потому, что там концерт какой-то организован или бутерброды по низким ценам раздают. Им это не надо. Им просто важно участие в этом процессе. Им интересно то, что происходит в стране. Они видят все по телевизору. В отличие от более старшего поколения, пенсионного уже поколения, им невозможно что-то внушить. Они имеют свою точку зрения, которую они могут высказывать. Завтра она может поменяться на диаметрально противоположную. Вот. Но они хотят участвовать в этом процессе, и они хотят высказывать эту свою точку зрения посредством выборов в том числе.
«Новая газета» в Петербурге отмечает, до муниципальных выборов осталось меньше 2 недель, но избирательная кампания пока что большей частью ведется в горосбиркоме и в судах. Интересно, что в отличие от выборов в законодательное собрание в Госдуму и тем более от президентских, вокруг муниципальных выборов заговор молчания. Ни плакатов, ни телепередач, ни обращений первых лиц города, призывающих к участию в избрании самой близкой к народу власти. Конец цитаты. А как вы это объясните? Вот интересно. Почему
щиты
такая...
появились. Сейчас щиты вот только что...
В Суворовском проспекте. Я вот только что буквально на днях видел.
Я сейчас видела.
Ну, а вообще заговор молчания. Почему заговор нигде? Или это будет ближе к самому первому марта?
Ну, дело в том, что тут все очень просто. Зачем вовлекаться непредсказуемый электорат в выборный процесс, вот ту непредсказуемую младость, о которой мы говорили, зачем вовлекать какие-то люди, которые еще неизвестно как проголосуют, потому что у них есть какие-то свои точки зрения. Если есть уже электорат, который, тем более порога явки нет, то есть есть эти специально обученные люди, и, пожалуйста, зачем лишние люди им? Это должен быть келейный процесс.
У нас Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день, уважаемый ведущий Виктор и уважаемые гости Радио Свобода.
Добрый день.
Вопрос мой следующий. Светлана, мне кажется, в вашей ситуации не обойтись без Международного суда по правам человека в Страсбурге. Готовы вы ли дойти до Европейского суда? Какова ваша готовность?
Да, я готова.
Очень приятно, очень приятно. И будете в итоге подавать заявление, да?
Ну, разумеется, сейчас пройдем стадию Верховного. Но у меня мало надежды, что не повторится то, что уже было на двух уровнях.
Но в Европейском суде Светлана может только получить финансовую компенсацию. И все. А никто ее на выборах не восстановит и выборы не отменит.
Ну, это не последний выбор.
Да, правильно. Я думаю, все-таки компенсация. Все равно как-то надо реагировать на этот беспредел, потому что молчать, это значит способствовать этому беспределу. Вы согласны с этим?
Да, разумеется. Я не могу сказать, что для меня кампания закончилась, потому что я продолжаю жить на этом округе. В качестве кандидата, либо не кандидата, я собираюсь заниматься тем, чем занималась, живя на округе. В частности, многие помнят историю с Орловским тоннелем, да, и рядом от нас пресловутый автоцентр. Сейчас, правда, кризис нам немножко помог, но наша улица не разрушена.
Спасибо, Геннадий. Анна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Ваши гости очень оптимистично, по-моему, говорила о молодежи, потому что, мне кажется, то, что приходится наблюдать, молодежь достаточно аполитичная, и, в общем-то, многие не только политикой не интересуются, но и какими-то, в общем, нежелательными пороками, в общем-то, подвержены. А еще хочу сказать, что создается впечатление, что в политической системе на уровне муниципальных образований создалось какое-то закрытое общество, в которое, в общем-то, не всем пропуск вообще разрешен, проход разрешен. Например, если у нас Григорий Алексеевич Явлинский не может выйти на большую политическую арену, да, за которую бы проголосовали вообще, не знаю, миллионы людей, то, по-моему, с вами, в общем, достаточно простыми гражданами можно так поступать. Люди, наверное, мне кажется, уже сформировался какой-то клуб, понимаете, политиков, которые они считают вот и должен этим всем заниматься.
Номенклатура, да, пожалуйста.
У нас сформировался клуб профессиональных депутатов, которые уже два срока подряд сидят на одном и том же месте, получают зарплату и достаточно большую зарплату. Это касается депутатов законодательного собрания. Некоторые депутаты устраиваются под видом сантехников, администраторов и еще кем-то в местную администрацию. Вот, и получают за это тоже деньги, достаточно большие. Хотя муниципальный депутат, он должен работать безвозмездно. Вот, не получает никакие средства. Вот. Они сидят на этих должностях, и каждые 4 года они пытаются продлить контракт на этом же месте. Вот. И поэтому они так, естественно, борются, они больше ничего не умеют делать. Они, если они завтра выйдут на улицу, если их население не поддержит, они окажутся не у дел, потому что они просто никому не нужны.
Что касается номенклатуры, вот у нас, например, глава муниципального образования, мне его, например, очень жалко, потому что когда полпреды президентов были не на уровне федеральных округов, а на уровне субъектов федерации, вот этот человек занимал у тогдашнего областного полпреда должность его заместителя, то есть он был как бы на высоких политических высотах. Разумеется, когда вся эта структура была расформирована, но не могли же его оставить вообще без работы. Для него вот нашлось местечко. Значит, выборы в муниципалитет, проведенные, так по известной схеме, ну и вот он сейчас председатель муниципалитета. И я сталкивалась с те, кто знают, что такой вот человек есть, но так или иначе, те представители населения, которые с ним так или иначе сталкивались, они просто о нем говорят, что ну, этот человек известен своим просто бездействием. То есть абсолютным бездействием. То есть это чистая синекура. Вот, я не знаю, может быть, он там кинематографией, конечно, активно занимается. Вот. И вот этот класс действительно существует. Я слежу не только вот в своем округе, но и в других округах. Действительно, люди по 12 лет уже как-то сидят. Если вот, допустим, завтра укрупнят муниципалитеты, и нужно будет куда-то девать вот это большое количество вот этих людей, нет оснований сомневаться в том, что тут же не возникнут какие-то еще специальные для них структуры, что там на производство, скажем, они не пойдут, и свой бизнес они не откроют. Для них найдутся места за счет бюджета.
Любовь Семеновна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Мне кажется, что проблема гораздо глубже. Вы говорите вот обо всем, а я вспоминаю, что я, вот заработавшая звание врага народа, стоявшая перед лесом рук идейно-политического единства вот нынешних бабушек и дедушек, я просто-напросто сейчас уже прихожу к выводу, а то и можно это говорить о Салтыковичей Дрине. И я прихожу к выводу, что я сейчас вот буду обращаться, я не знаю, как это сформулировать, о правах всех чиновников быть мыслящими людьми. Вы понимаете, ведь повальная глупость, которая для них является совершенно очевидной нормой. Мне их стало просто жаль. Они лишают себя самого главного – мыслить, ощущать жизнь как мысль, как быть человеком. Спасибо.
Спасибо, Любовь Семеновна.
Ну, собственно говоря, я хотела пойти на выборы для того, чтобы каким-то образом поднять вот эту планку, потому что у меня есть друзья-единомышленники. Я хотела в любом случае, чтобы на уровне округа по Алюстрову, по крайней мере, создать, ну, скажем так, и культурную среду, которая необходима жизненно, вот, просто вот рядом, в наших домах. Вот. Но, к сожалению, да, и уровень мышления, уровень вообще какого-то интеллекта действительно такой своеобразный, скажем так. Ну, достаточно хотя бы послушать тот русский язык, на котором они все говорят. Я бы давно, по примеру Балтийских республик, ввела бы закон о государственном языке, что человек не сдаёт, который не в состоянии сдать экзамен по государственному языку и не в состоянии сдать экзамен по Конституции, не имеет права занимать никакие чиновные должности. И я думаю, что вот при введении такого закона ну, 90% наших чиновников точно лишилось бы работы.
У нас же госслужащие проходят определенные конкурсы, там в том числе знание Конституции.
Нет, знание это... Конституции, но не языка, да?
Ну, язык у нас все, по-моему, должны знать.
Ну, должны. Андрей из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Я хотел бы сказать Светлане, чтобы она, во-первых, не расстраивалась от того, что не прошла на выборы. Вот, потому что, мне кажется, для женщины самое главное – это семейный очаг, это создавать в семье, в своей семье любовь, а не идти на управленческие должности, командовать другими мужчинами, если по Библии даже своим мужем командовать нельзя. Так что...
А у нас в Петербурге губернатор. У нас же в Петербурге губернатор Валентина Ивановна Матвиенко. Женщина вроде бы. У нее есть муж.
Андрей уже не может ответить, потому что прервался звонок.
Во-первых, чтобы уважаемые радиослушатели не должны считать, что меня что-то расстраивает. Потому что вот находящиеся в студии со мной коллеги видят, что я не похожа на удрученного, убитого жизнью человека. Но что касается ценностей, чем должна и не должна заниматься женщина, ну, вот опять же, мне как-то ближе европейское представление о том, чем должна заниматься женщина.
А наш постоянный слушатель Валентин из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы к вашей гости обратиться. Вот, очевидно, вы не попали к разделу общественного пирога и пытаетесь, как бы это сказать, через политику достичь своего. Я бы вас поддержал, честное слово, в ваших начинаниях, если бы вы не делали политическую карьеру.
Я не делаю никакой карьеры, извините. Это, возможно, личное, но дело в том, что я, собственно говоря, в политике с 89-го года. Мне случалось работать в органах власти, откуда я ушла в журналистику. Так что для меня ничего нового в ситуации нет. Поэтому, как-то, что касается насчет какого-то пирога, я предпочитаю зарабатывать себе на жизнь какими-то другими способами.
Кстати, в Петербурге муниципальный депутат не получает зарплату. Какой может быть пирог? Есть только взятки получать. И все.
Александр Иванович из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да, да.
Добрый день. Я хотел бы напомнить ваши уважаемые гости, которые вот сетуют, там плохо, здесь плохо. Значит, вспомнить, как при Борисе Николаевиче, который многие демократы вспоминают как свет из демократии, был расстрелян законно избранный парламент и разогнан законно созданный Конституционный суд. Ведь именно тогда под аплодисменты демократов все было повернуто, именно стрелку перевели на вот такое силовое решение конфликтных ситуаций, хотя вполне можно было провести выборы, никакой угрозы гражданской войны не было, и страна пошла бы по пути законности, порядка и демократии. И в этом плане мы все должны быть благодарны Владимиру Владимировичу Путину, что во время его правления не расстреливался парламент, не разгонялся Конституционный суд, и он четко сказал, что Конституцию... Он, Путин, менять не будет, и мы за это ему должны быть благодарны. И надо вспоминать, как проводились выборы Ельцина и как проводятся сейчас выборы. Все-таки это небо и земля. Желаю вам могучего здоровья.
Понятно, Александр Иванович, спасибо, да, спасибо большое. Пожалуйста.
Я хотела бы сказать, что опять, во-первых, происходит путаница. Путают, мы говорим о местном самоуправлении, и, судя по всему, мало кто представляет, что уровень местного самоуправления не является уровнем государственной власти. Что власть и самоуправление – это вещи разные. То есть, во-вторых, ну, что касается событий 93-го года, оценка до сих пор очень сложна. Ну, хотя я хочу напомнить, что в этом расстрелянном парламенте не оказалось как ни одного расстрелянного парламентария, все они живы. Хотя далека от того, чтобы одобрять действия Бориса Николаевича Ельцина. Но там очень сложная была ситуация, и в ней еще разбираться и разбираться предстоит. То есть, что касается замечательной стабильности, которую, значит, нам устроил Владимир Владимирович Путин, мы сейчас видим эту замечательную стабильность, когда пачками закрываются предприятия, целые города теряют работу, как, например, сейчас Пикалево, и оказалось, что на черный день ничего в России не припаслось, хотя была замечательная, благополучная нефтяная газовая конъюнктура. Ну, а что касается там изменений к Конституции, мы тоже прекрасно знаем, что Конституция сейчас, как бы ее судьба находится под большим вопросом. Ну, вот только что в Пскове, например, был снят президентом, ну, один из последних избранных народом губернаторов. Плохой он, хороший, к нему масса вопросов там у самих псковичей. Но этот человек был избран народом. Если он плохо работал, его народ бы обязательно переизбрал. А сейчас говорят на какого-то юного молодогвардейца, мгеровца, его хотят поменять. То есть вот птенец вот этого единоросского гнезда, который, ну,
Зато сын известного бизнесмена, чиновника. Бизнесмена.
Да. Ему просто отдают вот целый регион, целая вот Псковская область, это приграничная территория со всеми комплексом проблем. Ну вот это разве хорошо?
Кстати, Света, да, простите, я вас перебил, вот, возвращаясь в прошлое, да, сегодня, вы знаете, сегодня исполняется 9 лет со дня смерти Анатолия Собчака. Интересно было бы, как бывший мэр Петербурга, Ленинграда, так сказать, отнесся бы к вот к изменению Конституции.
Я считаю, что Анатолий Александрович Собчак совершил в своей политической жизни немало ошибок, и под конец своей жизни он начал понимать весь размер совершенных им ошибок. Но, к сожалению, это уже было поздно и тогда, когда он проиграл на мэрских выборах, и уже потом. Это очень трагическая фигура Анатолия Александровича, к которому ну, масса было вопросов у последовательно демократически мыслящих людей. Я думаю, что Собчак, трудно сказать, но если судить о том Собчаке, каким он был в последние годы своей жизни, он наверняка отнесся бы очень резко к этому всему.
Я думаю, что Анатолий Александрович строился бы в политическую нынешнюю конъюнктуру и поддержал
бы нынешнее существование местного самоуправления. По одной простой причине. Потому что все птенцы гнезда Собчака, они находятся сейчас у власти, и активно эту власть поддерживают и активно ее строят.
Он все-таки немножко выламывался из этой, вот я вот помню. Он все-таки был живее, скажем, он был не такой стандартный.
Ну, хорошо, он был бы живым, но он бы поддерживал бы нынешнюю власть. Я не исключаю, что он бы вступил бы в Единую Россию.
Может быть, все может
быть. И активно бы поддерживал, и сейчас бы имел бы какой-то министерский пост, или бы находился в ранге учителя.
Давайте слушателям предоставим. Алла Павловна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. Мне бы очень хотелось ответить Александру Ивановичу, который сказал, что сейчас при Путине не расстреливается парламент, а вот Ельцин был плохой. Так вот, парламент не расстреливается, поскольку там все сторонники господина Путина. Зато сейчас избиваются ОМОНов пенсионеры, такие как я, которые выходят на митинги выразить свое несогласие с власть имущими. Это раз. Зато, я говорю, пенсионеры, которым сейчас прибавляют 15 копеек в день, по крайней мере, это при Путине, это политика Путина, социальная политика. И зато я могла при Ельцине избирать своего депутата, с которого я могла при встречах спросить, что он делает для своих людей. Сейчас я такой возможности не имею. Я не имею права не выбрать кого-то, кого я хочу, и не имею права сама избраться, потому что я не член партии. Поэтому, господин Александр Иванович, простите, вы очень глубоко ошибаетесь.
Спасибо, Алла Павловна. Вы ответили очень хорошо, Александр Иванович.
Спасибо большое.
Дмитрий из Петербурга, пожалуйста.
Я тоже хотел бы ответить одному из ваших слушателей, не помню, как его зовут. Понимаете, меня поражают совершенно постоянно. Вот слушатели вспоминают расстрелы Ельцином парламента. Я небольшой поклонник Ельцина в настоящее время. Но я хочу сказать, почему же не вспоминают, вспоминая о расстреле парламента, почему не вспоминают о разгроме мэрии, о призывах Рыжкова и Макашова, этих фашистских призывах Макашова, разгроме телецентра, о призывах Рыжкова бомбить Кремль. Об этом почему-то забыли, а вспоминают только о том, к чему все это привело. Вот что я хотел сказать, вот и все.
Спасибо, спасибо, Дмитрий. Это действительно вечная тема. Пожалуйста, кто-нибудь хочет Света добавить?
Да, и я хотела бы вот то, что слушательница сказала. Все становится просто сейчас как-то с ног на голову. Нас уже приучают к тому, что ОМОН — это нормально. Если наш даже уполномоченный по правам человека, господин Михайлов, омбудсмен, которого уже прозвали ОМОН-бутсменом, говорит, что если милиция врывается на концерт, то она имеет право делать все, что угодно, а гражданам вообще в любом случае нужно позволять милиции делать все, что угодно, а главное не сопротивляться. То есть если у нас уже доходит вот до таких вещей, что о чем мы говорим, о каком уважении к Конституции, к законам и так далее.
Я хочу сказать, что ельцинская эпоха – это начало того, что сейчас происходит в нашей стране. Семена были посеяны еще в ельцинскую эпоху. Тогда нарушались права граждан на выборы. Как бы я бы ни относился к Зюганову, но известно, как его поливали грязью. Вот. Сейчас то же самое, идут нарушения на выборах. Например, во Владимирском округе, в том же самом, парадоксальный случай, два кандидата, носящих одну и ту же фамилию, используя на выборах фотографию одного из них. Вот.
Ну, таких примеров очень много в последнее время.
Я считаю, что все началось не при Ельцине, немножко раньше, и даже не в 1917 году, но эта тема, видимо,
для отдельной передачи. Из города Новокузнецка звонит Николай Дмитриевич, пожалуйста, ваш. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Стрижов Николай Дмитриевич.
Очень...
Я вчера за 4 минутки не успел. У меня на полторы минутки. Значит, Европейский суд – это хорошо до тех пор, пока россияне не будут называть свою фамилию в эфире. Верхушка не будет смотреть на низы. России нужны, необходимы западные юристы, судьи, прокуроры, следователи. Да и верхушка российской страны лучше была бы не из России. Или они надеются на 62-й год, что было в Новочеркасске. Но был ведь и румынский вариант. Об этом тоже нужно им помнить. Наши СМИ молчат об НЛО инопланетянах. Сегодня в моде снежные люди в Горной Шоре, Кемеровской области. А мешает России, в кавычках мешает, как всегда, Соединенных Штатов Америки. Ведь Троцкий, Бронштейн, кулаки...
Ну, понятно, народа... Николай Дмитриевич, спасибо большое. Я понял, точнее, мы поняли, да, что вы имеете в виду. Это очень сложный тоже вопрос. Надо отдельную передачу тоже посвятить теме вообще, что мешает России и кто мешает России. Так и поставить. Как-нибудь обязательно попробуем на самом деле. Наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были политический обозреватель интернет-издания fontanka.ru Алексей Яушев и независимый журналист Светлана Гаврилина. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Братья Карамазовы в Мариинском театре. ЕГЭ по истории или угадайка в клеточку. Вифлеемская звезда в школе драматического искусства. 5 вечеров с Володиным. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.